Прошу прощения, что в прошлый раз так я быстро говорил, и так, видимо, это горячность какая-то такая была, что я, наверное, даже задел кое-кого и оскорбил кое-кого. Вот. Но и зато прошу прощения, но и хочу и сказать следующее, что если все-таки перемен не будет, поправки не будет в нас, то в следующий раз придется еще говорить жестче и злее даже. Потому что это не та злоба, в которой человек ненавидит ближних. Это то определенное такое, та ненависть, благочестивую назовем, в которой нам надо ненавидеть грех. Ненавидеть сатану, который всех нас держит во лжи, всех нас держит в неведении и пользуется этим. И так и доведет нас ведь до конца вот этих дней, так и не даст нам исправиться, не даст узнать то, что надо для нашего спасения. Естественно, будет мешать делать это все. Представляете, жизнь такая скоротечная штука. Дни лукави суть, говорит апостол. Время вот это на земле, которое мы проводим, очень лукаво. Кажется, что его много впереди. В самом деле, его может оказаться очень мало. А для исправления требуется время, достаточное время. Это свойственно было христианам первых времен, которые, видя страдания мучеников, видя кровь, которую они проливали за веру, за Христа, и мужественно, не жалея своей жизни, до конца оставались верными Христу и принимали смерть мученическую за веру. Вот эти великие подвиги привлекали к себе окружающих людей, и из толпы, из нехристиан могли выйти люди и сказать: «Я тоже верую во Христа». И тоже человека хватали, раз ты сам христианин, сам признался в этом, и тоже подвергали пыткам. И человек, который был даже не крещен, здесь принимал святое крещение в своей крови, проливая ее в этих самых страданиях. Но вот времена тех великих подвигов уже очень давно были. Последние великие подвиги, которые совершали святые в советский период, они уже тоже далековаты от нас. Уже тоже десятилетия прошли. Уже тоже мы кого-то из наших вот здесь ближних, прихожан, знакомых только можем слышать, что у кого-то в роду кто-то был из верующих христиан, которые не пожалели жизни своей, не побоялись кровь пролить, не побоялись свободу потерять за веру. Но и то это уже было несколько десятилетий назад. Сегодняшний святой, которого мы празднуем, праведный Иоанн Кронштадтский, вот совсем-совсем близко также к тому времени жил. Ушел он из этого мира в 1908 году только и незадолго до кончины говорил: «Одумайся, русский народ, одумайся». То есть ему было совершенно очевидно, то, как живет народ вот в то время, так как жил народ, эта жизнь была не христианская. Эта жизнь была в угоду сатане, в угоду страстям. Эта жизнь была, которая гарантированно вела к погибели, к вечной смерти. И он, осененный благодатью Святого Духа, все это не только глазами видел, а еще и духом прозревал. Поэтому страдание его за все происходящее было настолько великое, что он полностью отрекся от себя ради того, чтобы хоть что-нибудь можно еще было успеть сделать до наступления этих страшных совершенно времен. И всю свою жизнь он посвятил служению Господу. Это служение заключалось в том, что он изо дня в день служил божественную литургию с очень-очень раннего времени, потому что длилась она, начиная с 5 часов, длилась до 3 часов. Почему так приходилось ему служить долго? Да по той причине, что в Андреевский собор Кронштадта собиралось по 5000 человек. Не потому, что больше не было желающих прийти к отцу Иоанну на литургию, а потому, что собор больше не мог вместить просто-напросто. Там невозможно было стоять большему количеству людей. Забиться, залезть туда было просто уже нельзя. В чем причина? Причина в том, что чудеса совершались прямо здесь, на литургии. Этот святой имел особый дар, редчайший дар в церкви. Он был дан, этот дар, Святым Духом по той причине, что времена такие уже приближались, что по-другому уже было нельзя напомнить христианам об их долге, о жизни по Христу, по заповедям, о непрестанном причащении святых христовых тайн. По-другому уже нельзя было сказать, некогда было говорить. Уже не осталось почти тех пастырей, которые могли вот так своим личным жизненным примером, своим великим подвигом самоотвержения показать другим христианам, что есть жизнь во Христе. И вот, получив этот необычайный даже для церкви дар исповедовать одновременно 5000 человек, заключался вот этот самый процесс, это таинство в том, что праведный Иоанн выходил на амвон, простирал вот так и петрахиль, как бы над головами всех людей, и говорил: «Кайтесь!» И этот призыв к покаянию вызывал такое чувство сокрушения в сердце, такое вдруг просветление ума бывало у людей, такая потеря всякого ложного стыда. Вот мы боимся пойти на исповедь, назвать свои мерзкие поганые грехи перед священником, потому что он как свидетель слышит это. А там 5000 народу, не глядя друг на друга, кто тут рядом стоит, кто-то подслушивает или может засмеется, или осудит этого человека, кричали, выкрикивали свои грехи. И причем люди по простоте своей считали, что надо так громко назвать грех, чтобы он, праведный Иоанн, услышал его, который стоит со много метров там на амвоне, а впереди этого человека стоит еще несколько тысяч человек. И вот каждый пытался докричаться до него, чтобы получить то самое заветное прощение грехов своих. И представить себе, возможно, что происходило в эти мгновения в храме. Очевидцы пишут, что что только не выкрикивали там люди, что только не говорили про себя, какую такую мерзость они не вытаскивали из своих тайников сердечных. И никто не смущался, никто. Потому что такая была вера, что вот сейчас названные грехи, вот той одной молитвой самвона, произнесенной разрешительной молитвой, вот этой петрахилью, которая бы, казалось бы, ложится на голову каждого, хотя здесь 5000 человек стоит, вот этой самой разрешительной молитвой его простятся эти грехи, в которых кается человек и в которых он признается, отложив всякий стыд, громко во весь голос выкрикивает их, желая, чтобы праведный Иоанн их услышал. Вот такое было состояние людей, которые приезжали туда, в Кронштадт, ждали с нетерпением, когда же совершится та самая божественная литургия, чтобы побыть на ней, чтобы исповедоваться пред ним, великим светильником, и чтобы причаститься из рук его. И вот бывало так, когда происходила вот эта самая исповедь, величайшая тайна, как это все Господь устраивал, нам это все невдомек, то потом, когда в конце литургии люди подходили к причастию, он сам, только сам лично причащал. Одновременно на престоле было несколько чаш, больших чаш. Вот сейчас потир, который выносит священник, кажется, литровый потир. Там были потиры 3- или 5-литровые, и их несколько одновременно на престоле было. Столько было желающих причаститься. И вот причастие шло несколько часов, потому что 5000 человек причастить, конечно, требуется огромное время. И один за одним цепочкой, благоговейно, с терпением люди подходили и подходили, подходили. И это длилось несколько часов. И вот тогда, когда он, имея дар благодати Святого Духа, видел, что подходит человек недостойный причастия, он ему говорил: «Проходите». И как бы какой-то силой человек этот отворачивался и отходил от чаши, не имея возможности спорить, чего-то там доказывать, упираться, объяснять, что ведь он каялся в грехах или еще что-то. И тогда, когда духом своим он прозревал, что этот человек достоин причастия, то есть причастие не обернется ему в осуждение, в погибель, в вечную смерть, тогда он сподоблял его принять тело и кровь Христа. И вот здесь в причастии или после причастия сразу бывало совершались чудеса. И эти чудеса видели все. Но представим себе, какое впечатление должно было производить на всех окружающих чудо, которое здесь откровенно глазами люди видели, здесь же, тут же, после принятия святых христовых тайн. По этой причине слава о нем по всей России разнеслась, по этой причине ехали кто мог, кто имел возможность, кто имел средства, кто не мог, писали письма и просили помолиться хотя бы заочно о том человеке, которого он вообще никогда не видел. И по молитвам его на большом-большом расстоянии, где-то там совершались чудеса, происходили исцеления. Вот великий светильник, который жил совсем недавно, 100 лет еще не прошло. Видите как? И вот предупреждал он, вот видя такое нечестие, такое безумие, которое творится в народе, он предупреждал: «Одумайся, русский народ, заберет у тебя Господь доброго, ласкового царя и даст тебе царя кровожадного и злобного, и реки крови и слез потекут по всей русской земле». Но голос его был невнят многими, особенно вожди народа, руководители народа, игнорировали мнение его, презирали его, надсмехались над ним и даже клеветали на него, даже пытались посрамить все его добрые дела, милосердие, которое он совершал, в чем только не обвиняли. И поскольку Господь говорит нам: смотрите, не ужасайтесь, всему надлежит быть. Если мы впадаем в такое грубое, тяжкое нечестие, то возмездие, конечно, за это обязательно должно быть. Вразумление, по милости Божией, обязательно должно было прийти. И вот поднялась вот та страшная коса смерти и выкосила огромное число нашего народа. Огромное число. То, о чем предупреждал праведный Иоанн, прозревая духом, что это все равно случится, потому что народ так и не покается, так и не поймет его призыва. А те 5000, которые собирались изо дня в день, они все равно не могли с собой как бы заполнить все наше огромное Отечество. Все не могли сюда прийти и войти в этот Андреевский собор, да и не хотели, большинство людей и не хотело этого. И вот мы с вами сегодня на литургии коснулись вот этой страшной темы. Почему страшной? Да потому что у нас сегодня как-то в традиции не принято сейчас говорить о том, что причастие совершенно необходимо для христианина, для спасения, и предупреждать особенно о том, что оно может обернуться человеку не во спасение, а в погибель, при том, если человек не готов. И церковь в прежние века называла эти причины, по которым человеку запрещали причащаться. Вот праведный Иоанн Кронштадтский, неизвестно, духом прозревал то ли саму причину, по которой нельзя причащаться, то ли каким-то образом получал известие от Бога, что нельзя этого человека допускать до причастия. Но он говорил: проходите. Вот мы сегодня с вами живем в такое время, что нет у нас таких праведных Иоаннов, а есть большей частью священство, молодое по возрасту, и по телесному, и по духовному. И их почти никто и никогда ничему не учил. И учиться приходится как бы через скорби, через беды, через собственные страдания, буквально проливая кровь свою. И вот нам надо отдавать в данном случае должное им, что они взялись за такую ношу, непосильную для человека, в таком молодом возрасте. И с другой стороны, мы должны сами ответственно подходить к тому, как мы готовимся сами-то к причастию. Потому что ответственность разделяется между священником и христианином. Если священник, как человек, не мог обнаружить в нас недостаток, не мог нас уберечь от недостойного причастия, то я сам-то ведь тоже должен понимать, я-то как готовился, я-то не имею ли в себе этих противоречий, с которыми нельзя приходить ко Христу. Поэтому эти знания нам сейчас необходимы. И вот если вчера еще кто-то не знал об этом, а сегодня услышал, то ответственность теперь ложится уже и на нас в том числе тоже. На тех, кто это слышал, теперь знает. О тех причинах, которые запрещают нам приходить ко Христу, пока их не устраним мы, лично, сами. Если непонятно, есть нужда прийти заблаговременно к священнику и проверить. Самому задать вопросы, которые меня самого смущают или совесть меня в чем-то обличает. Но если я и этого не делаю, то я становлюсь Иудой. Ведь случилось же так, что из 12 учеников один оказался предатель, и ведь на Тайной вечере он тоже был, и ведь он принял в себя под видом хлеба и вина тело и кровь Христа, но не Христос вошел в него, а сатана вошел в него. Почему же так? Ведь Христос-то Бог, он-то ведь знал точно, что задумал Иуда, он-то ведь точно знал, что он предатель, он-то точно знал все его страсти, все запреты, по которым нельзя было ему причащаться, Иуде. Почему же так произошло? Да потому что Христос, зная это все, неоднократно говорил ему о том, что он в себе затаил. Он обличал его: признайся, Иуда, расскажи всем, раскайся, забудь все этот тяжкий грех, на который ты задумал идти, забудь о своем позорном предательстве, которое ты затеял, забудь те деньги, ради которых ты хочешь предать меня, Сына Божьего. Вот так как бы подспудно, что ли, намеком говорил Христос. Но тем не менее, ведь Иуда, омраченный вот этой самой страстью, он ведь не воспринял эти слова, он ведь не одумался, он ведь не раскаялся. Лучше такое страсть. Вот сейчас многие люди недоумевают, говорят: ну как это так может быть, что ради каких-то 30 серебряников пошел и предал Сына Божьего? Как это так? Ведь он имел дары благодати, ведь он совершал чудеса, ведь его же тоже Христос отправлял на проповедь, как и других учеников, и изгоняли бесов, и исцеляли больных, и оживляли мертвых. Ну как он так мог? Мы не верим даже в это. А вот действие страсти. Страсть, любая из страстей, помрачает ум. Ум не соображает, в данном случае не соображает, что он творит. Он исполняет уже команды сатаны. Совесть глушится как бы, омертвляется. Она ничего не понимает, ни на что не реагирует. Даже обличения прямые, которые Христос сделал, не помогли даже Иуде. Вот что такое страсть. А мы с вами думаем, что спокойно можем жить с какими-то своими страстями, не замечать их, не бороться с ними, и после этого думаем, что имеем право как-то приходить к чаше Христовой. Вот давайте вспомним Иуду. Почему мы не видим страстей? Да потому что у нас ум помрачен. Почему мы с ними не боремся? Да потому что мы их любим, мы к ним привязались же. И вот если это все мы в себе не будем проверять, и даже если обличают нас, а это тоже случается, иногда по милости Божьей Бог открывает священнику или ближним, открывает наши недостатки. И кто-то из ближних наконец решается, берет на себя такое мужество взять человеку правду, сказать, в чем твой грех, в чем твоя беда, в чем твои страсти, исправься. Брат или сестра, по любви говорим, поправь свою жизнь, нет тебе иначе спасения, в погибели находишься, в вечной смерти, исцелись, раскайся. И человек обижается, и человек уходит и больше не хочет слушать никого, говорит, вы все неправы, я все знаю, ваши советы мне не нужны. Вот ведь что бывает. И вот по этой причине нам с вами надо быть очень внимательными к себе, очень внимательными. И жалеть вот в этом случае друг друга не надо. Надо набираться мужества, набираться любви, только не со злобой обличать человека, а с любовью все-таки стараться его обличать, чтобы человек получил желание, возымел бы желание исправиться. Потому что без этого исправления закрыл он себе спасение. От пути ко спасению человек отказался, отрекся. Отрекся от Христа. И вот мы с вами должны эти вещи очень внимательно в себе проверять. Вот самое удивительное, что мы с вами страдаем тем, что довольны тем, как мы живем. Мы довольны. И вот это самодовольство как раз делает нас неспособными идти к исправлению. Мы теряем возможность исправиться, потому что нам нечего исправлять, мы считаем. У нас все нормально, мы делаем все правильно. И грехи мы вроде бы видим, и мы много не согрешаем, и сразу в оправдание себе приводим. Не убивал, не воровал. И там еще 2-3 таких случая из Ветхого Завета, что мы якобы этого не делали, да и хорошо, и ладно на этом. И вот это самодовольство в нас не что иное, как действие сатаны. Это действие тщеславной страсти. Через тщеславную страсть, которая в нас невидимо присутствует, я самоуспокоен. Сатана так использует ее, что дает мне даже некоторую успокоенность и некоторую радость. Как будто бы я живу нормально, и все у меня хорошо, и нечего мне огорчаться. Все в порядке, говорит мне сатана, и лишает меня возможности искать причины своих бедствий. Искать вообще сами бедствия лишает меня возможности. И вот эта тайна сатаны, это его тайна, которую мы должны с вами знать, мы ее должны открыть. Потому что он, добившись того, чтобы наша природа повредилась ядом греха, чтобы первые люди, Адам и Ева, повредились, и через этот самый грех лишились бы благодати Святого Духа, вот тайно сатана добился того, что мы еще и получили через это повреждение самодовольство и самоуспокоенность. У нас нет нужды вообще что-либо менять в этой жизни. Вот я был потрясен впервые, когда столкнулся с такими людьми на занятиях, которые говорят, что что-то разве надо менять? А зачем? А что плохо-то? Мы же нормально живем, они говорят. У нас есть работа, у нас есть зарплата, у нас есть дом, наши дети при нас, у нас есть еда, есть телевизор, мы можем развлекаться и отдыхать. Да все хорошо, говорят люди. Что вы нам предлагаете что-то в себе искать, что-то трясти, мучить себя постами, молитвами? Зачем нам это все? И вот эта тайна сатаны вот здесь и становится открытой, понятной. Что он так ловко сумел изуродовать нас, помрачить наш ум, что мы теперь в себе этой заразы вообще не видим. Это же надо так. Иметь в себе смертельную болезнь и быть довольными и радоваться, что мы как будто здоровы. Состояние вечной смерти в себе признавать за нормальное состояние. Вот это его тайна. Вот он так сумел все сделать. Но скажите мне, если человек в себе не видит болезни, до той поры, пока она не вскроется, не вылезет наружу, пока не проявится каким-то страшным ухудшением нашего состояния, разве до этого человек бежит в больницу? Разве до этого человек начинает поднимать тревогу о том, что он болен? Да нет, не видно болезни. Я живу себе сколько лет и не понимаю, что я смертельно болен. И вот только тогда, когда состояние вдруг резко ухудшится, что-то произойдет, тогда мы начинаем искать, в чем дело, что со мной случилось. И вот тогда я иду к врачам, они проверяют, говорят, ба, дорогой, у тебя уже давно уже идет страшный совершенно процесс. Процесс, который тебя довел уже практически до смерти. Где ты был? О чем ты думал? Что ты раньше не пришел? Я говорю, я работал, мне некогда было. Я воспитывал детей. Я смотрел телевизор, у меня были дела на даче, у меня много разных было проблем. Я не замечал этого. Вот я честно признаюсь, я этого не замечал. А врачи разводят руки и говорят: ты опоздал. И вот такое состояние у нас с точки зрения духовной. Мы опаздываем, мы все опаздываем ко спасению. Время наше кончается здесь, на земле, а мы шагов, реальных, серьезных шагов ко спасению, так еще и не предпринимали. И вот эта смертельная болезнь в нас продолжает себе жить, и мы ее, самое страшное, принимаем за нормальное состояние. Я говорю: я здоров, мне не нужен врач, я здоров. Состояние вечной смерти в себе не вижу, не понимаю. Вот тайна сатаны. Вот так он сумел изуродовать нашу природу, помрачить наш ум, что он не замечает в себе повреждения. Как глаз, который поврежден какой-то соринкой или чем-то, он, если не посмотреть, конечно, в зеркало, он сам в себе вот этого повреждения не видит. И вот наш ум точно так же сам в себе поврежден, сам себя разглядывает и этого не видит в себе, не понимает повреждения своего. Вот наше состояние. Вот так сатана все здорово устроил. Миллионы людей. Сколько поколений живет на земле, все довольны своим состоянием. И когда на занятии, помню, впервые попытался доказать, что состояние, которое сейчас у нас, в котором мы все с вами вот сейчас живем, это ненормальное состояние, это состояние вечной смерти, состояние рабства сатане, вражды против Бога. Люди были ошеломлены. Они выслушали терпеливо вот эти полтора часа, которые я пытался доказывать, и ушли. И что дальше произошло у них, как вы думаете? Пришли они еще сюда исправляться или нет? Нет, они, наверное, меня посчитали за ненормального. Меня нетрудно посчитать за такого. Но вот если все-таки мы будем говорить с позиции церкви, с позиции веры, то тогда уже принимать это за ненормальное, это значит оскорблять церковь, оскорблять Христа, отвергать 2000-летний опыт христиан, отвергать Слово Божье, отвергать Духа Святого, вообще отвергать Бога. Тогда Господь нас обличает так. Тот Бог, которого вы почитаете в таком случае, когда вы Слово-то Божье истинное отвергаете, тогда тот Бог, которому вы молитесь и говорите, что его признаете, он есть сатана. Он говорит: отец ваш, сатана в таком случае, и похоти отца вашего творите. Видите как? Мы живем, говорим: я в Бога верю, верю в Бога. Я его прошу постоянно, я молюсь, и Бог мне помогает. Большинство людей вот так с легкостью заявляют: Бог мне помогает. И сразу удивление такое возникает. Ну вот же дела какие, а? Мы тут столько лет в церкви, столько лет пытаемся исповедоваться, изучать веру, и не видим помощи Божьей. Ну не видим ее. Ну вот не ощущаем ее. Вот люди сейчас подходят один за одним и буквально со слезами на глазах говорят: уже не могу вот это все в себе терпеть. До такой степени тяжко от этих помыслов поганых, от этих чувств, которые в сердце возникают, греховных, от этих грехов, которые лезут и лезут из меня. Что же делать-то? Где же ты, Господи, помоги? А его нет и нет. Вот нет и нет, не приходит Господь, и человек мучается и мучается днями, неделями, месяцами. Вот смотрите, вот состояние христианина, оказывается, нормальное. А там безбожник, который никогда не бывал в храме, который не знает Слова Божьего, не знает заповеди Евангелия, может, никогда и не читал вообще. Он говорит: я прошу, Господь мне помогает. Какой это Бог? Это, скорее всего, другой Бог, который сам Бог, который сам себя посчитал Богом и назвал. Он говорит: я вам в чем угодно помогу. Будете бегать быстро-быстро. Будете все успевать. Будете счастливы. Будете иметь все, что вы хотите здесь на земле. Только дайте мне славу, он говорит, поклонитесь мне. Он же ведь так даже Христа искушал в пустыне. Он говорит: поклонись мне, и дам тебе богатство всего мира. И в одном главе не показал ему весь мир. Видишь, сколько богатств? Они говорят: мне принадлежат. Сатана говорит: это мое все. Мне предано. А почему ему предано теперь это все? Почему он этим распоряжается сейчас? По какому праву? Ведь не он же сотворил это все. И человек это не он сотворил. По какому праву он сейчас командует всеми богатствами мира? За тот самый грех, который совершили Адам и Ева еще в раю. За то самое грехопадение, первородный грех, человек потерял власть царскую, свою, которому была дана от Творца над всем миром. Раз он сам добровольно, по хитрости сатаны, подчинился сатане, был поставлен как царь над всем миром человек, и сам добровольно подчинился сатане, теперь сатана уже правит миром, уже все, и человеком в том числе тоже. И через человека вот всем вот этим в мире управляет. Рано или поздно сатана поставит своего человека над управлением всем миром. Вот мы сейчас с вами, как часть этого мира, если живем вне Бога, вне церкви, вне заповедей, вне покаяния, то мы дружно все катимся к приходу вот этого самого владыки всемирного, имя которого Антихрист. И мир, то есть мы, большинство людей, которые не являются настоящими христианами, тело и крови Христовых не причащаются, Духа Святого в себе не имеют, не смогут никак определить, кто это в самом деле. Это будет очень приличный, порядочный, приятный человек по внешним меркам, очень культурный, очень добрый, желающий всем блага, желающий всем добра, обещающий покончить все войны на земле, обещающий всех накормить, всех обуть, одеть. Разве нам не приятен такой человек? Как приятен-то? Мы его, хлопая в ладоши, примем и скажем ему: «Господи, мы тебя и ждали только». А он этого только и ждет. Он этого только и хочет. Он хочет, чтобы его назвали Господом. И мы, которые привыкли искать только мирских утешений и благ, материального наслаждения и насыщения, примем его как за своего благодетеля. И на требование поклониться ему как Господу мы поклонимся. Но кланяясь ему как Господу, человеку, мы отрицаемся от Христа. Вот и конец нас пришел. По глазам еще не каждый умеет определять. Глаза – это зеркало души, да? Попробуй-ка загляни вот сейчас каждому в глаза и посмотри, что там в этих глазах. Все милые, приятные, хорошие люди. И вот он ведь в данном случае не будет какой-нибудь бомж с помойки или какой-нибудь драчун или забияка или бандит. Он будет тем кротким, любезным, милостивым, дружелюбным человеком. Но это будет первые 3,5 года. Потому что во внешних проявлениях свойство внешней культуры дает некоторым людям возможность показываться благочестивыми на вид. И только духом можно определить будет, что в делах этого человека кроется, к чему он пришел, чего он добивается здесь, чей он ставленник, кто ему дал силу совершать вот это все в мире. И вот тайна сатаны в том и заключается, что мы с вами, помрачившись умом после первородного греха, и эта зараза передается из поколения в поколение абсолютно всем людям, абсолютно каждому человеку, то мы с вами утратили возможность видеть в себе грех. Мы действием сатаны, и это его тайна, признали свое сегодняшнее состояние за нормальное состояние. По этой самой причине у нас с вами нет нужды исправляться. Нам с вами нечего менять, мы нормально живем, мы самоуспокоены, мы самодовольны, мы даже счастливы от такой вот жизни. Только мы забываем, что вот эта жизнь, которую мы сейчас ведем, это жизнь животных. Учителя церкви говорят даже жестче, грубее, это жизнь скотов, они говорят. И они ищут продолжение рода, они ищут напитаться, они ищут тепла, они ищут развлечений, они ищут той обычной радости, которую ищет и человек в том числе. Но для этого разум не нужен. Для этого достаточно рефлексов, которые есть у животных. А вот Бог для другого нас создал, для другой цели, чтобы мы имели радость духовную, вечную в общении с Ним, с Богом, как с источником благости, любви и вечности. И мы, отрекаясь от этого, естественно, живем здесь, вот на этом уровне, на уровне животных, и этого и ищем, этим и наслаждаемся. Вот тайна сатаны. И не поняв этого всего, или не желая слушать, вот множество людей, которым предлагается это узнать, они отказываются, затыкают уши, готовы ругаться, готовы спорить и проклинать даже тех, кто старается разрушить их вот эту вот хорошую жизнь, в которой они живут. Потому что действительно исправить что-либо сейчас – это разрушить то, в чем мы живем. А разрушить прежде всего понятия наши неправильные о смысле жизни, о происшедшем давно-давно до нас с первыми людьми, с Адамом и Евой, осмыслить предназначение человека действительное, не то, которое мы сейчас думаем, осмыслить, что нас ждет всех смерть рано или поздно. Большинство людей не хотят думать о смерти, боятся думать о смерти. Поэтому не омрачайте наши впечатления, что вы все про смерть да про смерть. Ну как, какие вы нудные, как вы нам надоели. Одновременно будут по телевизору друг друга, соседей поздравлять с Рождеством. Одновременно все это будут делать. Только никогда не добавят с Рождеством кого? Это не могут люди сказать. Это не вылезает из уст. Почему? Да потому что понятий таких в уме нет у человека. Человек никогда не изучал веру и не хочет этого делать. Ему не надо это все, это лишнее для него. Не мешайте ему жить и наслаждаться вот этой самой жизнью, приобретать те блага, которые он собирает и собирает, думая, что они обеспечат ему счастье здесь на земле. Но забыл человек, что все эти блага здесь во время земной жизни еще можно как-то использовать, и то не всегда, и то не постоянно. Жизнь очень превратна. Все в одно мгновение может так измениться, что все это уже здесь при жизни не понадобится. А что будет тогда, когда человек умрет? Разве этими благами он обеспечит себе удовольствие лежать вот в этом ящике, который называется гроб, и гнить там в земле? Или, может быть, он с собой заберет вот эти все блага, которые он здесь приобрел, в том числе и славу свою, и за счет этого, может быть, он приобретет рай? Нет, как говорит Господь, это все непригодно, на это все не купишь жизнь вечную. И вот так вот тайна сатаны в том и заключается, что мы довольны тем, что у нас есть, и не хотим ничего менять. Мы даже спорим с теми людьми, которые призывают нас к перемене жизни. Доказать ведь это тоже очень легко. Всех тех, кто вслед за Христом пошли проповедовать Евангелие по всему миру, как Господь ими благословил, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их всему тому, что я вам заповедал, эти все были убиты жестокой совершенно смертью, кроме одного единственного. Иоанн Богослов, так Бог решил, что он не умрет насильственной смертью. Остальные все были замучены, убиты, часами страдали, наподобие даже так, как Христос страдал. На крестах проливали также свою кровь. И в этом видели для себя счастье. Они подражали Христу даже в самой смерти, в образе самой смерти. Когда один из апостолов сказал, что «я не достоин быть распятым на кресте», так был распят Учитель мой, Сын Божий, Христос. В надсмешку распяли головой вниз. Но все равно сделали то, что хотели. И вот тогда, когда христиане собираются здесь, в жизни, вот в этом безумном мире, жить по Христову, по заповедям, то Господь нас предупреждает, всех, кто хочет этого, понял, что для спасения это необходимо, Господь нас предупреждает, в мире скорбны будете. И всякий, желающий работать Господу, да приготовит душу свою в искушение. То есть мы себе сами, выбирая христианскую жизнь, приготавливаем в этой жизни скорби, беды, напасти, гонения, искушения, начиная с самых ближних наших людей, родных, родственников, детей, матерей, жен, мужей. Вот как все устроено страшно. Да кто же после этого захочет идти путем Христовым? Только тот, кто отвергнется себя, возьмет крест свой, только тогда за ним может последовать. Если мы не отвергаемся от себя, от своих влечений, от своих страстей, привязанностей, любви к этому миру, от денег, от славы, от удовольствий, мы никак не можем идти за Христом. Требуется самоотречение. А это пролитие крови настоящее. Это похоже, это почти то же самое. Проливать кровь. И вот тайна сатаны. Чтобы и решиться на этот самый шаг, пойти на этот самый путь, встать на него, требуется огромное мужество, огромная решимость. Требуется изучить веру, а у нас нет времени ее изучать. Требуется понять ее, осмыслить, а ум наш не приспособлен к этому. Требуется начать жить по вере, то есть исполнять заповеди, только потом понять, что я в самом деле ничего не могу, что без Бога я в погибели, что я раб сатане. И это решиться делать вообще очень тяжело христианину, то есть всякому человеку. И вот опять тайна сатаны. Первые попытки, которые человек предпринимает в жизни по-христиански, он получает особые удары, особо больные такие, изощренные удары, как бы сатана говорит, куда ты, куда? Уж я тебе сейчас устрою, ну я тебе сейчас дам, чтобы ты не совался больше никогда на этот путь узкий, тесный, скорбный. Я тебе покажу тяготу этого пути. И первые эти удары нас обычно разворачивают назад. Мы падаем, мы боимся, нам страшно. Мы говорим, угу, если в самом начале так, а что дальше-то будет? А что будет дальше? Ну-ка, кто христиане, скажите, что дальше происходит? Первые удары, которые мы получили на пути жизни со Христом, по вере, не выдержали их, испугались. А что дальше будет? Кто выдержал, кто не испугался, кто пошел дальше? Все равно в храм идем. Нет, я говорю, ударять сатана будет дальше и собьет нас вообще. Если первые удары такие жестокие, такие страшные, что будет на втором, на третьем, на четвертом шаге? Он же нас предупреждает, смотри, если я тебя вначале вот так уже начинаю бить, то что я тебе потом сделаю? Ну что бывает на втором, на третьем, на пятом шаге? Сдаваться надо, видите? Вот уже как мы. Так вот, Христос был бы не Бог, если бы не устроил так, что на втором, на третьем, на пятом шаге мы начинаем обретать утешение и радость. Вот как странно-то. Сатана имеет власть и силу вот здесь, на первом шаге, пока мы его рабы. пока мы из плена его не выбрались, пока мы внутри вот этой страшной колючей проволоки, и охранники вот здесь нас четко пекут, вот эти самые бесы, вот тогда он еще в силен ударять так, чтобы разбить нас. Цель какая? Не дать нам выйти за эту самую ограду, напугать, что дальше будет хуже. Нет. Господь говорит другие слова. Путь узкий, тесный и скорбный водит куда? Нет, надо бы точнее. В широту небесную. Вот этим узким, скорбным, тесным путем, которым ползет христианин, спотыкаясь, падая, набивая себе шишки и неприятности, он входит в широту небесную. И эта небесная широта постепенно начинает открываться перед христианином. И поэтому страха здесь никакого дальше уже нет. В человеке появляется живая вера. И если мы этой живой веры еще не обрели, мы и не встанем, мы и не пойдем. После первого же удара мы скатимся назад и испугаемся. Нам страшно это все. Но вот тогда, когда мы выдержим эти первые удары, вера в нас как бы усилена, в натяг хотя бы начнет проявляться, мы скажем: «Господи, Ты же обещал нас не оставлять! Ты же сам все скорби претерпел, но вошел же к Отцу Своему на небеса, и нам же дорогу туда уготовил. Господи, значит, и сейчас Ты и нас не оставишь. Дай мне только сил выдержать и сделать второй шаг». И вот на втором, на третьем, на пятом шаге христианин обнаруживает. И с каждым шагом, чем дальше идет, тем больше радости, мира, утешения, любви божественной, которая уже преодолевает всякий страх. Любовь преодолевает всякий страх. Почему любовь? Да потому что Христос, являясь христианином сам, а Он есть любовь, Он и наполняет нас этой самой любовью. И она всякий страх, эта любовь преодолевает. Нет больше страха у христианина. И даже нет, бывает так у христиан, что страха смерти даже нет. Под угрозой смерти и пыток страшных совершенно христианин не отказывается от Христа. Потому что потерять тело ничего не значит для христианина. А вот потерять душу – это самое страшное. Господь говорит: не бойтесь тех, кто тело ваше убивает, потому что душе они не могут повредить. Зачем Он нам эти слова сказал? Да потому что нас, христиан, действительно будут убивать. И в прежние времена все это многократно повторялось. Но это не страх должно вызывать в нас, не страх, а укрепление веры, что те, кто убивают тело, душу-то не могут убить. А вот бойтесь, говорит, того, кто и тело, и душу в гиене огненной может погубить. Бойтесь Господа, имейте страх Божий, благочестивый страх Божий, который заставляет нас знать заповеди, изучать веру, жить по заповедям, хотя и спотыкаться, но вставать. Это означает, если мы и будем согрешать, то не бояться, а идти каяться во грехе, молить Господа о прощении и исправлять свою жизнь. Призывать Божью благодать на помощь и действием этой благодати исправляться и исправляться, и карабкаться по этому узкому тесному пути, потому что он обязательно введет в широту небесную. Нам страшно говорить эти слова и слушать их по той причине, что рядом нет никого, который бы показал, как это все. Нам остается с вами брать жития святых и читать, как это было в прежние времена. И этим хотя бы наслаждаться и убеждаться. А потом пробовать и постепенно, шаг за шагом, идя, все-таки практически на своей жизни начинать это обнаруживать. И вот первые эти плоды этих утешений, они появляются достаточно быстро у христиан. Лишь бы мы не сбились с этого узкого пути и скорбного, не сбились бы на широкий путь, скользкий, сразу бы на него не встали. Потому что в широту небесную мы потом, в конце где-то только входим. А сначала-то мы все-таки скребемся, царапаемся, идем тяжело. И вот тайна сатаны в том и заключается, что он скрыл от нас этот путь, спрятал его, показывает нам его как невозможный, недоступный, непосильный. Почему? Да потому что он скрыл от нас Бога. Как он от нас Бога скрыл? Грехом, заставив нас согрешить. Мы же с вами в лице наших прародителей, Адама и Евы, отказались же от Бога-то, потеряли его. Совершив тот самый первородный грех, мы оттолкнули благодать Святого Духа, изгнали Бога из себя. И по этой самой причине теперь мы Бога не знаем. Мы теоретические понятия о Нем можем иметь. Делать попытки молиться можем и должны, только надо это делать правильно. И посты соблюдать пытаемся, и в храме бываем. Но в действительности реального действия Божьей благодати мы в себе не ощущали. И поэтому нас не влечет это, не привлекает, как та небесная сладость, за которую бы все человек мог отдать. Но вот нет. И вот это опять тайна сатаны. Спрятав от нас Бога, через наш же грех, через нашу же ошибку, он показывает его или недоступным, или не может показать и дать его сладости, прячет его, и поэтому мы не стремимся к нему, к Господу. И поэтому не решаемся на те самые дела христианские, которые нам предписаны. Вот сколько дел натворил сатана, вот в какие тайны он всех нас с вами закрыл. И теперь, когда нашему уму предлагается знание истины, он холодно совершенно реагирует на это все. Слушать слушаем, но верить в это не можем почти. Очень тяжело, невозможно. Если есть вера, холодная, мертвая вера, она нас не подталкивает на перемену жизни, не подталкивает на борьбу, на пролитие крови.